подвале. И сразу перестало быть страшно. Наоборот, сделалось легко и радостно. Неужто он встретится с самим Эрастом Петровичем, которого папа называет русским принцем Флоризелем? С таким человеком нечего бояться. Он был сыщик от Бога, хладнокровный, решительный, не останавливающийся ни перед какими препятствиями. Можно не сомневаться, что, поняв важность задачи, Эраст Петрович сделает все как надо. Ластику достанется всего лишь роль рассыльного. Передать письмо, да доставить камень обратно в 21 век. Ах, а сколько надо будет расспросить великого прадеда. Его биография полна темных пятен. Бедный папа бьется над некоторыми из них всю жизнь. В первую очередь нужно будет выяснить про подводные экспедиции Эраста Петровича, потом про его жизнь в Японии и, конечно, про знаменитые нефритовые четки. А еще половина двенадцатого, перебил понесшиеся вскачь мысли шестиклассника мистер Ван Дорн. Пора. Мы потратили уже час. Я позвоню вашему отцу и скажу, что мы решили еще и заглянуть в Третьяковскую галерею. Но в любом случае мы должны будем вернуться не позже шести. У вас еле-еле хватает времени, чтобы дойти до Сверчкового переулка, поговорить с прадедушкой и дождаться его возвращения с камнем. Будем надеяться, что несколько часов Эрасту Петровичу хватит. Хотя, если моя гипотеза верна... Он забормотал себе под нос что-то неразборчивое. Потом тряхнул головой, поднялся. Там видно будет. Вперед! Профессор взял саквояж. Надел плащ и шляпу, обмотал горло шарфом. «В погребах холодно, а мне придется вас долго ждать. Если только...» И снова не договорил. Ластик надел ботинки. Натянул свою спортивную куртку замечательного переливчатого красного цвета с надписью «Челси». Нахлобучил бейсболку. И заговорщики спустились во двор, стараясь держаться поближе к стене дома. Не дай бог еще папина секретарша случайно увидит из окна. Подождали, пока к подворотне проковыляет бабушка из соседнего подъезда. «Вперед!» — подал команду Ван Дорн. «Следите за окнами. Если кто-то смотрит, дайте знать». Ластик задрал голову и пробежал взглядом по этажам. «Вроде никого». Лязгнул замок. Скрипнула решетка. «Есть!» — залихватски объявил профессор. «Быстро вниз!» Проскользнув в щель, Ластик сбежал по наклонному спуску в темное жерло подвала. Ван Дорн прикрыл двери и последовал за своим юным сообщником. Мощный луч фонаря осветил широкий захламленный проход, уводивший вперед в черноту. Ничего особенно таинственного в вожделенном погребе Ластик не обнаружил. Вдоль стен валялись лопнувшие покрышки и проржавевшие обода колес. Уже знакомый кузов грузовика, куча щебня, ржавый ковш растворомешалки. «Поразительно, как этой недвижимости до сих пор не нашли полезного применения», заметил мистер Ван Дорн. «Папа говорит, что пробовали, но никак не разберутся, какая организация владеет подвалом. И потом очень много денег нужно. Знаете, какая тут площадь? Чуть ли не...» «Я знаю, какая тут площадь», — сухо перебил профессор. «Я про эти подвалы знаю все. Вы бы, Фондорин, лучше под ноги смотрели. Нам прямо и направо. Бывший склад мануфактурных товаров». Шаги гулко отдавались под высокими сводами. Где-то размеренно капала вода. В темноте прошуршал кто-то юркий, проворный. Но с мистером Ван Дорном шестикласснику было совсем не страшно. Один раз показалось, что сзади донесся шорох. Ластик обернулся, прислушался. Нет, вроде бы тихо. Они прошли галереи, повернули направо и вскоре оказались в большом зале. Свет фонаря не доставал до противоположной стены. Первое, что заметил Ластик, яркий и тонкий луч, вертикально пронизывающий тьму и заканчивающийся на полу золотым кружком. Профессор объявил. Смотрите. Это и есть лаз в 8 часов 35 минут утра, 5 июня 1914 года. Ластик кинулся вперед, поближе к лучу. Поднял голову. Рассмотрел на потолке освещенный квадратик стекла и чуть не взвыл от разочарования. «Да нет же, нет! Профессор, вы ошибаетесь. Я знаю, что это такое, папа рассказывал. В центральном дворе доходного дома раньше был прозрачный пол, весь из плиток толстого стекла. Специально, чтобы внизу на складе было светло. Электричество 100 лет назад стоило слишком дорого, потом двор покрыли асфальтом. Но в одном месте покрытие прохудилось, и видно стекло. Мы с ребятами в него сколько раз сверху заглядывали, фонариком светили. Темно, и ничего не видно. Неужто ваш хроноскоп ошибся?» Ван Дорн сосредоточенно рылся в саквояже. «Мои приборы никогда не ошибаются. Скажите-ка мне, юный фон Дорн, какая сегодня погода?» «Пасмурная». «Почему же тогда через стекло просачивается солнце?» «Я вам объясню. Согласно газетам, 5 июня 1914 года утро было жаркое и ясное. Это светит солнце 1914 года. И, пожалуйста, не отвлекайте меня. Я что-то не могу обнаружить лестницу. Ага, вот она. Он достал плоский ящик. Совершенно не похожий на лестницу. Щелкнул чем-то, и ящик сделался вчетверо длиннее и вдвое шире. «Вставайте сверху», — велел профессор, держа саквояж под мышкой. «Это одно из моих давних изобретений. Компактная, самораздвигающаяся лестница. Обхватите меня за пояс, а то можете упасть». У Ван Дорна в руке пискнул маленький пульт, и пол вдруг пополз вниз. Ластик от неожиданности ойкнул. «Нет, это не пол пополз. Это стала подниматься крышка ящика».
«Ух ты, здорово!»
«Там телескопический штатив из сверхпрочного и сверхлегкого полимерного материала», рассеянно пояснил профессор, глядя вверх на медленно приближающийся свод со слепительно ярким квадратом. «Не вертитесь, тут высота 5 метров, а платформа не рассчитана на двоих. Знаете что, давайте-ка лучше сядем. Начало я». Он осторожно сел, свесил ноги. Помог ластику сделать то же самое. Внизу была кромешная тьма, и казалось, будто чудо-лестница двигается из ниоткуда в никуда. В луче поблескивали пылинки. «Приехали», — просипел профессор, севшим от волнения голосом. Снова пискнул пульт. Лестница остановилась. До стеклянного квадрата можно было достать рукой. Ластик так и сделал. Провел пальцем по толстому слою пыли. Свет стал еще ярче, но разглядеть что-либо все равно было невозможно. «Сейчас, сейчас». Мистер Ван Дорн протер стекло носовым платком, и стало видно синее безоблачное небо. Неужели это и вправду небо 1914 года? «Господи, как же я волнуюсь! Мне надо принять таблетку», — прошептал профессор. «Слушайте внимательно. Сначала вы совершите пробную вылазку. Ровно 1 минута. 60 секунд, ясно? У вас часы есть?» «Еще какие», — показал ластик. «Мама на день рождения подарила. Можно на 50 метров под воду нырять. И компас, и секундомер». «Секундомер — это замечательно. Следите по нему. Ровно 1 минута, не больше и не меньше. Приготовьтесь. Сейчас я выну стекло». Ван Дорн достал из саквояжа самую обыкновенную стамеску, провел ею по краям стеклянного квадрата. Постучал в одном углу, в другом. Надавил, приподнял. Сверху дохнуло теплым летним воздухом. «Кажется, никого. Как бы я хотел заглянуть туда. Но у меня слишком большая голова, не пролезет». Профессор подождал еще с полминуты, прислушиваясь. «Да, похоже, что пусто». Он просунул руку в отверстие, осторожно вынув и отложив стеклянную плитку в сторону. Уставился на собственную ладонь. «Моя рука побывала в прошлом», — растерянно пробормотал профессор. «Какое неповторимое ощущение!» Встряхнулся, приходя в себя. Шепнул ластику на ухо. «С Богом! Включите секундомер! Помните! Ровно 1 минута».